Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем семинар доктора Турсунова Олега Геннадьевича «Семейные взаимоотношения». Тема сегодняшней лекции – духовное развитие семьи. Здравствуйте, Олег Геннадьевич!
Здравствуйте! Здравствуйте, радиослушатели! Итак, сегодня очень важная тема, потому что это реально понимание этой темы решает все вопросы семейных отношений. Сначала мы с вами чуть-чуть коснемся вопроса, что такое духовное. Я буду очень краток, потому что на самом деле тема духовного, она очень сложна для понимания. Мы должны в первую очередь понять, что у нас есть грубое тело, есть тонкое тело или психика, и также мы сами являемся душой. То есть душа сама по себе имеет духовное понимание себя как личности, имеет духовный ум, духовный разум и духовную энергию. Все духовные структуры, они являются основой, нашей основой. А материальные, даже тонкоматериальные структуры, они как бы функционируют благодаря существованию основы или духовным структурам. Так, например, материальный ум, тонкоматериальный ум, он действует благодаря тому, что есть духовный ум. А наше понимание, тонкоматериальное понимание себя как личности, оно основано на духовном понимании себя как личности. Разум, тонкоматериальный разум функционирует благодаря существованию духовного разума. Таким образом, все психические структуры, они функционируют благодаря существованию нетленных, вечных духовных структур наших психических. И именно поэтому духовное развитие является основой для решения всех проблем, потому что что такое душа? Душа – это структура, как бы, которая соткана из вечности, знаний, блаженства и счастья. То есть душа, она нуждается, хоть душа и живет в материальном, грубом и тонкоматериальном теле, она нуждается в духовных отношениях. Без этих отношений невозможно жить. Духовные отношения означают отношения, основанные на истинной любви. Но в этом мире природа мужчины и женщины, она имеет удивительную особенность. Мужчина и женщина, находясь рядом с друг другом, естественным образом вступают в определенный тип отношений, который всегда ведет в одну и ту же сторону. Эти отношения неизбежно заставляют, насильно заставляют нашу психику желать чего-то для себя. То есть желать наслаждения, желать такого, именно такого вида счастья, который основан на удовлетворении себя самого. Другими словами, духовная природа в отношениях между мужчиной и женщиной естественным образом тает, и поэтому никогда не будет так, чтобы семья, не занимаясь самосовершенствованием, не занимаясь чем-то бескорыстным, чтобы семья при этом всегда оставалась счастливой. Даже если по судьбе муж или жена, они очень сильно гармонизируют друг с другом, гармония очень сильна, то даже в этом случае еще быстрее они почувствуют необходимость что-то менять в своей жизни, потому что чем больше гармонии, тем больше желания наслаждаться этой гармонией, означает эгоизм. То есть эгоистические отношения никогда не вызывают гармонию, они всегда рушат гармонию. И ощущение любви в этом случае всегда осквернено чувством обиды, разочарования, неприязни, желания что-то от своего близкого человека и так далее. Таким образом, наши... Наше желание, естественно, в семье иметь счастье. Естественно, мы хотим воспитать очень хороших детей. У нас, естественно, желание сделать приятно своему близкому человеку. Не то, что мы настроены сделать его каким-то его жизнь какой-то проблемной. Мы само собой хотим сделать счастливыми своих близких людей и готовы даже отдать за них свою жизнь. Но как-то случается так, что мы начинаем обижаться на них из-за того, что они что-то для нас не делают. И мы начинаем пытаться их воспитывать таким образом, чтобы они что-то для нас делали. И мы пытаемся доказывать, защищать свои права в семье. Мы пытаемся сделать свою жизнь в семье счастливой. И можно сказать, что без этого мы не можем жить. То есть, другими словами, мы отстаиваем права своего ложного эго постоянно в семейных отношениях. И попробуйте, допустим, если вас близкий человек обижает, это ранит очень глубоко. И естественно, что приходится защищаться, обороняться от этого. Приходится ему объяснять, как вести себя правильно со мной. Приходится совершать над ним какое-то психическое насилие. И это неизбежные вещи в семейной жизни, потому что естественным образом наша психика во взаимоотношениях друг с другом оскверняется желанием иметь счастье для себя в личной жизни. И это очень большая проблема. И поэтому, именно поэтому мы должны очень глубоко понять, что семейная жизнь не предназначена для того, чтобы просто наслаждаться в кругу своих близких людей. Семейная жизнь предназначена для развития в себе духовных качеств. И именно семья – это место, где человеку придется это сделать. Потому что, в отличие от, допустим, обычной жизни, человек в обычной жизни, он может, в принципе, и не менять себя, потому что не сильно его кто-то допекает, особенно если он не сильно общается с кем-либо. Конечно, его будут допекать свои мысли и какие-то свои проблемы внутри себя. Но, тем не менее, если человек одинок, он может не сильно беспокоиться о том, что кто-то его будет допекать, если он будет иметь плохой характер. Однако, в семейной жизни у человека нет никакого права иметь плохой характер. У человека нет возможности иметь плохой характер, потому что плохой характер в семейной жизни всегда приводит к страданиям всех окружающих и человека самого. Больше того, даже если человек имеет хороший характер в семейной жизни, то в этом случае влияние планет заставит его делать ошибки. Ошибки неизбежны в нашей жизни. И если человек ошибается, то эти ошибки будут вызывать страдания у близких людей, а значит, опять ему придется учиться. То есть у нас в семейной жизни есть два типа учебы. Один тип учебы возникает, потому что у нас не идеальный характер, и мы этим вызываем страдания у близких людей. Второй тип учебы возникает, потому что приходит плохая карма, и она заставляет нас совершать ошибки, что тоже вызывает страдания у близких людей. То есть, другими словами, даже если мы стремимся к счастью и прогрессу, то даже в этом случае есть две силы, которые неизбежно заставляют страдать нас в семейных отношениях. То есть я, допустим, занимаюсь самосовершенствованием. И все равно у меня есть недостатки характера, и это будет вызывать проблемы у близкого человека. Дальше. Все равно у меня есть плохая карма какая-то, и это вызовет проблемы у моего близкого человека. Поэтому вывод-вет очень простой и категоричный в этом случае. Нужна какая-то сила, которая будет способна нейтрализовать все эти плохие влияния, иначе семья неизбежно будет разрушена. Поэтому с этой силой все традиции, духовные все традиции, которые только существуют, советуют контактировать с самого начала совместной жизни. Поэтому по этой причине все, кто вступает на путь семейной жизни, должны пройти венчание. Вы прошли венчание, Ирина?
Да.
Да? Вы почувствовали какие-то изменения вообще вот после этого в своей личной жизни?
Ну, венчание у нас состоялось до свадьбы официальной за день. Но вообще эта торжественная обстановка, она мне запомнилась гораздо больше, вот то, что мы были в церкви, чем на следующий день в ЗАГС. Это уже было так.
Как-то. Вот очень важно понять, что венчание – это определенная клятва Богу и определенная просьба по отношению к Богу. То есть клятва заключается в том, что мы никогда не бросим друг друга и никакие трудности не заставят нас разойтись.
Я помню, когда священник сказал, что до самой смерти вы будете вместе, мне прям мороз по коже.
Да, потому что в ЗАГСе об этом никто не будет говорить.
Да.
В ЗАГСе будут говорить, будьте счастливы, пускай у вас будет много детей, и все будет классно, всего хорошего. Конечно, они скажут, ну, желательно вам бы вот так вот. Но священник говорит конкретно, что вы должны быть вместе до самой смерти. Это клятва, которую мы произносим перед Богом. И Бог, и взамен мы просим у Бога только одну вещь. Мы просим Его защитить семью от тех трудностей, которые мы сами не сможем преодолеть. Это очень важная просьба, потому что если эта просьба не будет, это вопрошение к Богу не будет сделано, то фактически это означает, что мы сами считаем себя, что мы можем все трудности преодолеть. На самом деле семейная жизнь не предназначена для того, чтобы столкнуться с теми трудностями, с которыми человек реально сам справиться не может. И некоторые трудности, если семья благословлена, решаются таким образом, что когда любовь, действительно любовь в семье существует, а любовь всегда означает духовная практика. Потому что если нет духовной практики, то любовь очень быстро превращается просто в выяснение отношений. Потому что любви хочется, а взять ее неоткуда. Потому что я хочу, чтобы меня любили, и мой близкий человек хочет, чтобы его любили. В результате мы встречаемся и начинаем объяснять друг другу, как меня любить. То есть начинаем ругаться, другими словами. Что такое ругань в семье? Это объяснение, как меня любить. Больше она ничего в себе не содержит, в общем-то. Другими словами, люди начинают ругаться и обижаются друг на друга. Только по той причине, что они всегда требуют любви к себе, считая, что именно такой подход к жизни, к семейной, правильный. И на самом деле есть один секрет, который... Вот, может быть, после всех этих прослушанных лекций моего семинара вы поймете. Этот секрет заключается в том, что на самом-то деле у нас нет никакой возможности внутренней в семейной жизни близкого человека любить. Потому что эта сила, вот эта сила корыстной любви, желание обладать близким человеком, желание господствовать над ним, эксплуатировать его по-мужски или по-женски, это желание настолько сильно, что она поглощает всю нашу способность что-то сделать для близкого человека. Ну, представьте, допустим, близкий человек вас обидел тем, что он вам не додал той любви, которую вы хотите. Разве после этого вы захотите что-то сделать для него качественно? Вот просто, да, хорошо, допустим, белье жена должна стирать. Ну, постирала она белье. Она должна готовить, ну, приготовила она. Но в этом ведь не может не быть любви, правильно? Вот если близкий человек очень сильно обидел, он не додал, теряется всякая возможность сделать для него что-то приятное вот от души. Правильно? Это такая сила, обида, это такая сила, она рушит возможность внутреннюю отдаваться, вот бескорыстно что-то делать для близкого человека. Ирина, конечно, может мне возразить, но она кивает головой. Вот.
Я замечала много раз эту тенденцию.
Да, это факт. Это даже не тенденция, это сила, которая полностью... лишает возможности что-то сделать приятно, потому что приятно сделать можно только в состоянии гармонии. Мы можем только в состоянии гармонии, означает, что есть какая-то вера в то, что это будет принято правильно. Ну, допустим, близкий человек обнаглел. Ну, как мы можем бескорыстно, с любовью ему отдавать дальше то, что мы ему давали до этого? Если он обнаглел, он опять это также с наглостью берет. И можно несколько раз так, допустим, сделать, а потом появится страх. А вдруг он опять так же поступит? Правильно? Вдруг он опять так же поступит? Таким образом, всегда семейные отношения приходят к какой-то точке. Эта точка означает, что нужно что-то делать, чтобы жизнь поменять. Так дальше жить больше невозможно. Почему? Потому что кончается запас благочестия. Очень легко проследить эту вещь. В начале семейной жизни начинается, высшие силы дают очень большой запас. Вот какой запас благочестия есть, такая сила бросается между людьми. То есть у них наступает медовый месяц. Они очень счастливы, они поют, танцуют, любят друг друга. Они наслаждаются этой силой благочестия, которая находится между ними, не понимая того, что на самом-то деле они еще ничего не сделали, чтобы быть счастливыми друг по отношению к другу. Ничего еще не сделали. Они просто наслаждаются друг другом. И поют там вдвоем с тобой, остались ты да я, любимая, бесценная моя. Вот, а потом падали две звезды, да? В небе полуночном падали две звезды. То есть, вот, сначала наслаждаемся, потом падаем. Вот, таков результат неправильного отношения к семейной жизни. Мы должны понять одну вещь, что существует еще другой способ быть счастливыми, не только получать эту энергию благочестия, которая между нами находится. Потому что когда она кончается, это неизбежно, как тает снег, как айсберг тает, так и тает наше благочестие. И в какой-то момент мы так любили друг друга горячо, и бац, наступает такой момент, что ничего нет между нами. Нет счастья, кончилось. И мы начинаем требовать, почему ты не ведешь себя как раньше? Он говорит, ну как не веду, я же дарю тебе цветы, как и раньше. Ты мне даришь цветы, но посмотри, как ты мне их даришь. Ты же раньше мне когда дарил, у меня внутри возникало столько счастья, а сейчас ты мне даришь, у меня счастья не возникает. И он говорит, ну я же тебе так же дарю, почему у тебя счастья-то не возникает? Ну потому что у тебя нет ко мне любви.
То есть отсутствие своей любви, она взваливает на него ответственность, что он ее не любит.
Так дело в том, что на самом деле любви-то никакой не было. Вот в чем проблема. Проблема заключается в том, что с самого начала семейной жизни ведь любви-то никакой нет. Мы просто наслаждаемся друг другом и используем то благочестие, которое высшие силы кинули в отношения. Так всегда бывает. Наслаждаемся этой силой, просто не понимая того, что мы просто тратим. Тратим то, что нам дано, вот как залог какой-то, который мы должны увеличивать, взращивать наоборот, а не тратить. Понимаете, не было еще любви. Нет, вот это вот, их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Это еще не любовь. Это просто определенный вид гармонии, который дает возможность быть счастливыми. Между мужчиной и женщиной всегда высшие силы кидают эту силу благочестия. Вот мы живем обычной жизнью, нам тяжело. Потом встретились вместе, начали жить, нам стало хорошо. А откуда оно взялось, это хорошо? Если в обычной жизни нам было тяжело, почему вдруг сейчас стало хорошо? В чем разница? Вот, допустим, взять меня, я живу в квартире. Вот я сел в одну часть квартиры, мне плохо. Потом пересел в другую часть квартиры, хорошо, стало хорошо. Каждый разумный человек задумается, если стало там хорошо, значит что-то там новое такое есть. Есть какая-то вещь, независящая от меня, которая сделала меня хорошо. И она задумался и понял, что там в этой части квартиры я сидел просто на стуле, а там я сел в удобное кресло. Понимаете? И в этой части квартиры капает с потолка, там от соседа протекает стиральная машина, а в той части квартиры у меня звучит очень нежная музыка и аромат цветов. Значит, извне есть какая-то сила, которая дала мне возможность быть счастливым. Понимаете, извне. Но это не значит, что она находится внутри меня. Точно так же, я живу один, счастья нет. Я начал жить с кем-то, счастье появилось. Откуда оно взялось? Это просто задаток. Благословение высших сил, пожалуйста. Живите. Будьте счастливы, вот вам из вашей прошлой кармы все самое лучшее мы даем, сейчас ставим между вами, чтобы вы почувствовали счастье, чтобы вы развивались в этом счастье, помнили его всегда, что у вас есть счастье, может быть. Надо вот это то, как у вас возникли отношения, вы должны поддержать их всю жизнь. Это задаток. Но ведь никто не учит нас, как эти отношения-то поддерживать всю жизнь. Мы же не знаем. Мы думаем, так это само собой, мы любим друг друга. Какие проблемы? Мы само собой любим, значит, все у нас будет хорошо. А потом претензии друг к другу. Ведь у нас было само собой все хорошо. Почему сейчас мы не любим? Значит, ты поменялся, может, у тебя кто-то другой есть? Или, может быть, я тебе надоела? То есть какие-то вот... Человек не понимает, что это между ними просто было что-то. Не то, что от него что-то шло, или от меня что-то шло. Между нами что-то было. Вот эта сила. Между нами, она тает постепенно, потому что мы ее пользуемся, мы ее кушаем. Наступает такой момент, когда между нами пусто. Выросла капуста. Все, тю-тю.
А можно ее не кушать, как-то сохранить ее?
Можно, в основном все кушают. Можно сохранить. Я как раз к этому и подвожу лекцию, все. Что, есть только один способ не кушать и сохранить. Этот способ называется посвятить свою семейную жизнь Богу. Есть духовная энергия. Кроме материальной энергии, есть духовная энергия. Когда в семье два человека не кушают эту энергию, которая находится между ними, а поворачивают в одну сторону головы и идут туда, откуда энергия этой любви испускается на нас, тогда им расходовать нечего, потому что они наполняются этой энергией любви. Они наполняют себя, наполняют близкого человека, и у них появляется сила, еще раз повторяю, появляется сила любить бескорыстно. Потому что такая сила исходит только от Бога. Мы не можем из себя изрыгнуть эту силу, понимаете, бескорыстной любви. Мы знаем, что из нас изрыгается, когда мы хотим любви. Из нас изрыгается только недовольство. Почему нас никто не любит? Почему меня никто не любит? Я требую любви. Вот, это единственное, что можем сказать близким людям. Можно возразить мне и сказать, ну нет же, я же служу, я в состоянии счастья служу близким людям, я про Бога ничего не знаю, я служу им с удовольствием, там, помогаю, выполняю свои обязанности, мне нравится это все. И при этом я как бы Бога не верю, и Бога ничего не прошу, и не молюсь Ему, а просто вот я выполняю с удовольствием, что-то делаю для своего близкого человека. Можно так возразить, сказать, и это правда. Действительно, есть такие люди, которые не молились никогда Богу, но они имеют бескорыстную любовь между другом. А почему так произошло? Можно проанализировать, потому что они всегда жертвовали нищим, потому что они всегда старались накормить друзей, бескорыстно относиться к ним, помогали всегда друзьям. Всегда они делали что-то хорошее для детей, которые играют с моими детьми. Не кормили своего ребенка где-нибудь там за закрытой комнате. Подождите, ребятки, здесь, мы сейчас его накормим, и он будет опять с вами. Вот. В этой семье не таскали в семью, а таскали из семьи. То есть в этой семье все делали так, что бескорыстие, энергия бескорыстия приходила от окружающих людей. Но когда она приходит от окружающих людей, это означает, что она приходит от Бога. Потому что энергия бескорыстия – это и есть та самая духовная энергия, которая нам нужна в жизни, которой мы питаемся, без которой мы жить не можем. Энергия бескорыстия не возникает сама по себе. Между двумя корыстными людьми энергии бескорыстия не возникает. Вот ты корыстно хочешь корыстной семейной любви, и я хочу корыстной любви. Откуда там взяться бескорыстной энергии? Она возникает, если семья начинает действовать для других людей. Начинает действовать для природы, кормить птичек, сажать деревья. Вот в чем заключаются обязанности, духовные обязанности семьи. Но если человек разумный, действительно, и эта энергия Бога, она может идти от людей, потому что в каждом человеке есть сверхдуша, представитель Бога. В каждом дереве есть сверхдуша, в каждой птичке есть сверхдуша. Всегда сверхдуша откликается на бескорыстный поступок любовью. Даже птичка может подарить нам любовь, которая клюет вот эти... Она вроде бы не обращает на нас внимания, но мы чувствуем, как нам хорошо, что она у нас клюет вот эти зерна. Потому что какая-то сила от нее дала нам счастье. И нам хочется опять ее кормить. Когда птичка полетела и поклевала зерна теперь в другом месте, мы чувствуем любовь разлуки. Нам хочется, чтобы птичка у нас клевала всегда, а не там. Вот. И Это почему? Потому что у птички есть сила из нее, которая дает нам счастье. Или бабушка, допустим, вот искренне бабушка, не та, которая наводку собирает, а искренне бабушка голодная, поела. Я разок на работу вот недавно шел, и бабушка стоит. Она, видно, никогда милости не просила, но она стоит, я вижу, она голодная, хочет кушать. И я подхожу к ней и говорю: бабушка, вам денежек дать? Она говорит: мне не надо денежек, я хлеба хочу. Хлеба хочу. И я побежал в магазин, говорю: сейчас будет хлеб. Побежал в магазин, на работу опаздывал, думаю, это важнее. Побежал в магазин, перебежал через дорогу, в супермаркет зашел, купил хлеб, там разрезанные кусочки в целлофане, и дал ей. Она, видно, слеповатая, и она щупает, где же хлеб, она хотела что-то такое, булку крепкую. И она щупает, там что-то такое рассыпается, такое мягкое. Говорит: а где хлеб-то? Я говорю: да они разрезаны, кусочки-то просто, говорю, вот это хлеб. Она: а, говорит, взяла, пошла. То есть, и что внутри возникло? Возникло ощущение счастья. Вот сколько надо заплатить денег, чтобы счастье получилось там? Можно счастье получить, пойдя в кино, допустим, там 300 рублей там заплатить надо, или еще там побольше. Какой-то крутой фильм. Надо много денежек заплатить, чтобы там тебе родили счастье. Ты посмотрел 2 часа, и у тебя такое чувство: этот фильм хороший, мне понравился. Облегчение такое, вздох. Хорошо, что я сходил в это кино. И такое расслабление, счастье получилось. Вот такое ощущение у меня возникло сразу, как только я бабушке отдал хлеб. Вот сразу прям возникло ощущение: а, вот такое, хорошо. Гораздо дешевле. Я заплатил
сразу 20 рублей. Два человека счастливы,
да,
получили.
20 рублей заплатил, и столько счастья. Вот, и потом, естественно, это счастье перейдет куда? Моей жене. Оно перейдет всем родственникам, которые со мной связаны на тонком плане. Вот таким образом, бескорыстный поступок какой-то, и все, счастье прибавилось в семье. Оно прибавилось, оно реально существует. Я пришел домой, улыбаюсь. Вот, поэтому существуют какие-то действия, которые приносят счастье в семейную жизнь. И эти действия, это те действия, которые дают радость Богу. Это бескорыстные действия, направленные на общество, на природу, на весь этот мир. Но разумный человек должен знать, откуда берется эта сила, которая приносит счастье в семью? Эта сила берется непосредственно от Бога. И поэтому, когда человек искренне Богу молится каждый день, не потому что он хочет счастья в семье, а просто он хочет Богу что-то отдать взамен, то, что он получает от Него постоянно. Мы же от Него много чего получаем, это следующая тема, которую можно обсудить. Мы должны молиться, потому что мы не должны быть скупцами. Скупой человек, он никогда ничему не хочет давать никому, если ему не дают. А надо просто честно отдавать Богу, и никогда не бывает так, чтобы Бог о нас забыл. Он все равно будет возвращать назад. Для кого-то Бог – это конкретная личность, с которой он молится. Для кого-то Бог – это просто вселенский разум. Для кого-то Бог – это природа. Неважно, как мы понимаем Бога. Конечно, это важно. Но в данном случае мы говорим о семейном счастье. Как бы ты ни молился Богу, не имеет значения. Если ты молишься Ему искренне и хочешь, чтобы Он был счастлив, то есть ты молитву Богу посвящаешь, а не себе, то в этом случае, несомненно, человек обретает внутри себя ту силу, которая встает между нами, встает между мужем и женой. И эта сила дает истинное желание служить. Вот, допустим, приведем пример. Допустим, муж обнаглел или жена обиделась, что часто бывает в семейной жизни. Это, кстати, обиделась означает тоже обнаглел, для женщин, чтобы они знали. Вот если муж обнаглел и жена обиделась, это одно и то же. Потому что иногда женщина в глубокой обиде постоянно живет, требует от мужа внимания к себе. Это тоже означает обнаглел. Разницы никакой нет. Просто женские недостатки, они очень скрыты от глаз. А мужские, они на поверхности. Всегда в семейной жизни муж берет карму, женщина отдает ему карму. Всегда так было. Точно так же ребенок всегда в семейной жизни отдает карму, а мать берет. Поэтому между мужчиной и женщиной мужик всегда виноват. Всегда во всем мужик виноват. А между мамой и сыном всегда виновата мама. Всегда мама виновата. У сына всегда мама виновата. Что бы она ни сделала, что бы ни сказала, она всегда виновата. если ему не нравится. А в семейных отношениях у жены всегда муж виноват, чтобы он не сказал, не сделал. Так устроена природа, что поступки мужчины, они явные, а поступки женщины тайные. Поступки мамы всегда явные, поступки ребенка тайные. Всегда. И поэтому кто-то виноват. Но виноваты мы все одинаково. На самом деле мы виноваты только в одном. У нас нет силы терпеть близких людей. Эта сила берется как духовная энергия. Она берется от молитвы. Когда человек молится, к нему спускается эта благодать. Это энергия счастья. И, допустим, обнаглел близкий человек. И он делает какую-то глупость. И у тебя есть силы продолжать любить его бескорыстно. Но при этом с чувством собственного достоинства немножко отодвинуться ему от него и дать ему понять, что ты без моей любви жить не сможешь. Когда ты ему даешь это понять, он ать-ать-ать и поругается, и позлится, а результат какой? Все равно надо с повинной идти. Все равно надо примириться, потому что иначе счастья-то нет. Любви, как раньше, ты даешь ему. Так же ты молишься и даешь, у тебя есть. Почему у тебя есть? Потому что ты... Хоть и обижаешься, но так как ты получаешь благодать, тебе хватает на двоих. Благодати всегда на всех хватает. Это духовная энергия, она имеет другую арифметику. Допустим, в материальном плане. Ты рубль отдал, у тебя рубля нет. Тю-тю. Один минус один равно ноль. В духовном плане ты улыбнулся кому-то, он тебе улыбнулся. Получилось два. Отдал улыбку, получилось две улыбки. В духовном плане 1 минус 1 равно 2. Когда человек получает духовную энергию, его невозможно вывести из себя. Почему? Потому что он наполняется такой силой внутренней, что обида близкого человека, его наглость, она не воспринимается точно так же, как раньше. У человека появляется возможность качественно терпеть. Есть некачественное терпение, это терпение лягушки, которая надувается и потом лопнет. Есть качественное терпение, означает, что тебя не колышет, не колыхает вот эта вот идея возбуждения эгоизма близкого человека. Он возбудился, но ты спокойно на него реагируешь, ты способен сохранить спокойствие и не обидеться в результате этого. Почему? Потому что у тебя внутри есть сила, которая тебе дает подпитку. Не дают тебе возможность испытывать счастье. Что такое настоящее терпение? Настоящее терпение означает, что несмотря на то, что у нас кушают счастье, кушают близкие люди. Ведь эгоизм проявление... Что такое эгоизм? Это желание кушать счастье близкого человека. Не что иное. Обкрадывать друг друга. Я хочу, чтобы ты меня сделал счастливым. Раз, счастье забрал. Настроение хорошее забрал. Вот. Но когда человек получает счастье из другого источника, ему хватает на всех. Он говорит, хочешь, я тебе сделаю счастливым, нет проблем. На. Ты хочешь, жена, ну-ка, накорми меня. Хорошо, мой дорогой, пожалуйста, вот я тебя кормлю. А что ты не улыбаешься-то мне? Вот я тебе улыбаюсь. А что это ты улыбаешься? Ну ты что, сегодня с кем-то встретилась? Раньше ты не улыбалась. А сейчас ты можешь спокойно мне улыбаться. В чем дело? Что у тебя такое? Счастье какое-то? Со мной же какое тебе счастье? Он думает, какое со мной может быть счастье? Он говорит, что ты такая счастливая? Кормишь меня тут, счастливая стоишь. И она говорит, потому что я рядом с тобой. И у нее так... И в глотке что-то застряло. Он думает, да неужели со мной рядом может быть такой счастливый? Он никак не может поверить. Он не знает, что счастье она получила, потому что она в храме, в храм сходилась, восходила и Богу помолилась там, и она наполнилась счастьем. Но она хочет свою семью сделать счастливой, поэтому он подходит, кормит его, улыбается ему, у нее хватает силы на двоих. А потом она отходит от него в стороночку и занимается своими делами. И он подходит к ней и говорит, ну что ты тут ходишь, не смотришь на меня, не улыбаешься. Она говорит, ты знаешь, дорогой, если хочешь, я с тобой поговорю на эту тему, но не сегодня. А почему не сегодня? Ну сам подумай, почему. И все. И отошла, и тихонько себе. И завтра. Давай поговорим сегодня. Что ты вчера там, что ты придумала? Сегодня тоже не будем говорить. Почему? Я тебе потом скажу, когда в соответствующее состояние, настроение ты войдешь, когда можно уже будет нам об этом говорить, тогда я поговорю. О, как она себя ведет. То есть он начинает пытаться ломать ее достоинство, унижать ее, злиться. А она не ломается, она спокойно себя ведет. Он, допустим, замахивается на нее с кулаком, на следующий день она ночует у мамы. И он начинает думать, что голыми руками не возьмешь. И он начинает постепенно приводить в порядок психически, начинает вести себя деликатно, то есть начинает уважать. Таким образом, у такой женщины хватает силы сделать так, чтобы муж естественным образом начал уважать. Точно так же может начать уважать и жена мужа. Точно так же мужчина может же себя вести. Он может удовлетворить жену, допустим, она постоянно обижается, ходит, дуется. Он может ее удовлетворить, а потом отодвинуться от нее немножко так. И показать ей, что на самом деле он может ее сделать счастливой, но ты можешь оценить это или нет? Вот в чем проблема. Я могу тебя сделать счастливой, но ты смотри, сам можешь оценить это или нет? И эта способность сделать счастливой другого человека, несмотря на то, что он делает тебе больно, эта способность берется только от духовной энергии, которой мы не являемся обладателями. Мы не обладаем ей, мы можем ей только пользоваться. И то только когда нам даст высшие силы, дадут ее. И не то, что мы должны молиться для того, чтобы заполучить ее. Нет. Молитва означает гармония. Настоящая бескорыстная любовь возможна только с высшими силами. И мы всегда получаем именно эту любовь только от высших сил. Если мы служим близкому человеку только потому, что в нем присутствует энергия Бога, мы всегда будем испытывать счастье. Что такое уважение? Это отношение к близкому человеку как к чему-то божественному. Если Бог есть как голос совести, как ощущение правды есть в каждом человеке, мы близкого человека должны воспринимать как божественного, как того, кого присутствует, в ком присутствует Бог. Но на самом деле, как мы его воспринимаем чаще всего? Как тело, которым я должен наслаждаться, как машина для моего наслаждения. И это является, в этом заключается проблема. Поэтому без духовной практики, без понимания, что это такое, ни одна семья не сможет быть счастливой. Рано или поздно это счастье закончится, точно так же, как кончается торт, кончается пирог, кончается все, что мы кушаем. Потому что духовная энергия – это энергия служения. Это не энергия наслаждения, это энергия служения. Есть два вида любви. Один вид любви – это желание служить, другой вид любви – это желание иметь. Любовь, основанная на желании иметь, всегда рушится. Это неизбежный факт. Любовь, основанная на желании служить, всегда процветает. Потому что, когда мы поняли, как любить в семье, а это понимание требует очень серьезной работы над собой. Годы работы надо посвятить для того, чтобы понять, как я могу быть счастлив рядом с близким человеком, не желая от него ничего. Вот просто служить ему, помогать ему в жизни и радоваться тем, что я это делаю. Все. Для того, чтобы настроиться таким образом, надо реально продвинуться очень сильно внутренне. И в этом заключается смысл вообще семейной жизни. Потому что когда человек действительно так настраивается, он становится счастлив внутри себя. И в этот же момент он дает счастье всем близким людям. И в этот же момент он отрабатывает всю свою плохую карму. И в этот же момент он становится дорог для всех людей, которые его окружают. Не только близких, но и далеких. И в этот же момент он уже не зависит от настроения близкого человека. И такой человек действительно совершил подвиг в своей жизни, потому что из очень корыстных отношений он сделал семейные отношения очень бескорыстными. Такое в нашей жизни встречается редко, и если такие люди действительно появляются, они приносят счастье, несут счастье вокруг себя, они дарят вокруг себя атмосферу, делают очень возвышенные, духовные, счастливые и так далее. Для того, чтобы к этому прийти, для этого нужно изучать, серьезно изучать, как заниматься духовной практикой в семье. Это очень важный вопрос, и поэтому несколько лекций мы посвятим именно этому. Первое, что нужно понять, что точно так же, как мы кушаем, мы должны питать свою духовную силу каждый день. То есть для этого надо хотя бы для начала начать соблюдать режим дня. Потому что режим дня предназначен для накопления силы в целом. Вот, допустим, вы с завтрашнего дня, допустим, решили помолиться Богу. И я не знаю, какая там у вас молитва, и вы начинаете повторять свою молитву и бубните просто. Почему человек бубнит? Почему он не может к Богу обратиться искренне? Ну, потому что он не хочет. Он хочет, но у него силы нет. Почему у него нет силы? Потому что он не знает, как силу брать. Для этого надо рано ложиться спать, рано вставать. Для этого нужно обливаться прохладной водой по утрам. Для этого нужно питаться вовремя. Для этого нужно заниматься хатха-йогой, дыхательными упражнениями. Хотя бы по 20-25 минут в день. Появляется у человека сила. Почему? Потому что он вступает в гармонию с законами природы. Днем светит солнце, и он бодрствует. Рано утром, когда организм включается на бодрость, он встает раньше, чем свет солнца поднимается. Таким образом, он настраивается на оптимизм, на подъем этой энергии солнечной внутри себя. Когда солнце опускается, он заканчивает свой рабочий день, он подчиняется законам. И когда луна восходит, он уже спит. Это означает, что он поддерживает в себе вот эти нормальные ритмы. Когда солнце максимально светит, в это время он максимально ест, чтобы солнечная энергия сама переваривала его пищу. Таким образом высвобождается сила. И эту силу он вкладывает куда? Он вкладывает в молитву. Рано утром, когда силы еще много, он молится. То есть это следующее правило, которое человек должен знать. Молиться качественно, молиться хорошо. Сразу утром после того, как ты помылся. Следующее, что должно быть, это молитва. Больше ничего рано утром не надо делать. Не надо смотреть новости, не надо думать о том, что я буду кушать. Надо садиться и молиться. И делать это в состоянии глубочайшей любви и счастья. И эта молитва будет являться той силой, которая потом будет поддерживать вашу семейную жизнь, ваши отношения внутри семьи. Эта молитва – это та сила, которая даст возможность этим отношениям не угаснуть, а наоборот развиваться и расти. Вы спросите меня, а если я один молюсь в семье, а больше никто не молится, и больше того, все злятся, когда я молюсь. Все не хотят, чтобы я молился, все хотят, чтобы спать в это время. Надо молиться так, чтобы никого не беспокоить. Не надо думать о том, что все сразу примут твое настроение. Потому что, когда человек молится, он утверждается перед близкими людьми, он становится сильнее их. На самом деле, все близкие люди боятся сильного родственника. Поэтому они будут ограждать близкого родственника от зарядки. Они будут бунтовать, когда тот будет делать зарядку. Будут бунтовать, когда он будет питаться без мяса. Они будут бунтовать, когда родственник начинает молиться. Они будут бунтовать, когда он начинает желать всем счастья. Они восстают против этого. Почему? Потому что что-то происходит. Он как-то ведет себя иначе, чем мы. Он как-то восстает против обычной жизни, обычных принципов. И это нормально. Поэтому этот бунт означает страх. Люди чувствуют страх, что что-то происходит необычное, непонятное. Всегда перед непонятным возникает страх, а страх всегда вызывает одну и ту же реакцию – протеста. Поэтому, когда ты хочешь, допустим, духовную силу внести в семью, надо вносить ее очень аккуратно, тактично, никого не трогая. Надо вставать так, чтобы никто не слышал. Омываться так, чтобы никого это не беспокоило. Молиться так, чтобы никто ничего не слышал. И когда тебя спросят, почему ты так рано встаешь, надо сказать, не спится. Не спится. То есть надо на Бога сослаться и все, и Он поможет. Он скажет, нет проблем. Почему ты не ешь мясо? Не могу. На Бога надо сослаться. Не то, что вы все мясоеды. Я вас ненавижу. То есть этого не надо говорить. Надо сказать, не могу, во рту застревает. Услышал о том, что эта пища из трупиков состоит. И больше не могу есть мясо. Хочу молиться по утрам для того, чтобы вам помочь в жизни. Я боюсь за вас, за всех. Поэтому я молюсь для вас каждый день. Вот что думаете, я для себя что ли молюсь? Для вас сижу молюсь. Да не надо для нас молиться. Вот мне кажется, что надо. И тихонечко. Я буду тихонечко, вы не будете беспокоиться. Да. Все. Зачем зарядку утром делаешь? Кости болят. Зарядку делаю, легче становится. А если не буду, ты что хочешь, чтобы я слегла или слег? Чтобы я не встал завтра? Не встала? Я разок сидел на вечеринке, и мне говорят, ну я веселый, все было, все хорошо. Он говорит, ну ты что не пьешь-то с нами? Я говорю, так мне хорошо, без этого, зачем мне пить? Ну давай, выпей. Я говорю, знаете, что потом будет, если я выпью? Он говорит, ну что будет? Я говорю, у вас полстола здесь будет, в чем кое-что, в чем. Говорю, у меня просто это не лезет. Ну тогда не надо, тогда не порт на праздник, тогда сиди, не пей.
Вот это они понимают, да?
Не важно, кто что понимает. Важно то, что человек должен сказать что-то, чтобы люди приняли и успокоились. Все, Бог поможет. То есть не обязательно говорить правду в этом случае, потому что не всегда люди способны ее понять, эту правду. Надо говорить то, что поможет, вот и все. И человек так должен начинать заниматься духовной практикой в одиночку. Веды говорят, что когда человек идет сражаться, он набирает много людей. Защищать Родину надо много набрать людей. А для того, чтобы изучать знания, для того, чтобы работать, достаточно 4 человека. А для того, чтобы путешествовать, достаточно 4 человека. Четвером надо путешествовать. Работать нужно вдвоем, втроем. Работать нужно втроем. Что-то там еще я не помню, что-то надо делать вдвоем. Но, когда ты хочешь идти к Богу, человек должен откинуть все и идти к Богу один. То есть он должен понять, что никто не поможет ему идти к Богу. Путь к Богу – это путь одиночества. И человек должен один пойти к Богу. Это не значит, что он один останется. Когда он один пойдет к Богу, он приобретет всех. Некоторые люди хотят к Богу идти вдвоем, втроем, и они из-за этого сильно страдают. Потому что, чтобы к Богу пойти, надо восстать против обычных принципов жизни. Обычные принципы жизни – это потребительские принципы. Редко бывает, чтобы сразу 2-3 человека восстали. Обычно человек может это сделать сам. И поэтому, когда человек восстает вот так вот психически, он идет к Богу один. Но он это делает скромно, незаметно. Люди постепенно привыкают к этому и начинают его очень сильно уважать, потому что его путь движения к Богу означает, что он всем приносит счастье, он очень скромно себя ведет, очень возвышенно, всем помогает во всем, и все начинают его уважать потом. А если он еще поймет, как правильно их воспитывать, то они не просто будут к нему хорошо относиться, они еще с глубоким почтением будут относиться, будут считать, что он правильными вещами занимается, оказывается. Вот, поэтому сначала человек идет один, потом кто-то еще встает рядом. Если все против становятся, это значит, что тот человек идет не к Богу. Он просто доказывает свое преимущество таким образом. Лучший способ доказать преимущество перед всеми – это бросить есть мясо, это начать молиться по утрам и ходить с поднятым носом и говорить: «Ну что? На ком здесь все держится?» Вот, то есть это означает, что человек к Богу не идет, он просто утверждается. И Бог не любит таких людей, он ему реальные трудности принесет. Если человек, допустим, бросил есть мясо, всех корит этим, он может потерять семью. Если человек молится и фанатеет, он может потерять семью. То есть те же самые вещи могут разрушить семейные отношения, потому что очень глубокие вещи, духовные вещи нельзя использовать неправильно. Это очень большая сила, которая может на созидательную пойти, на созидательный путь или на разрушительный путь. Поэтому, когда человек начал заниматься духовной практикой, он должен быть смиреннее, добрее, деликатнее, чутче, чем все остальные во много-много раз. И Господь ему дает для этого силы. И так мы начинаем идти вот этим путем восстановления своей семьи. То есть этот путь начинается с молитвы, начинается с глубокой вот этой вот чувства благодарности по отношению к высшим силам. Постепенно у человека появляется вот эта энергия терпения. Не как у лягушки, которая лопается, а терпение настоящего, что проблем никаких не будет, если ты будешь терпеть. Потом появляется знание, как относиться к близкому человеку, в чем заключаются обязанности женщины, обязанности мужчины. Молитва дает очищение разума, человек реально начинает понимать, что себя именно так надо вести. Вот так, что если не смотрю на окружающих мужчин, я коплю эту энергию чистоты и любовь свою могу направить только на мужа и больше никого. И это даст мне в семье счастье. Какая женщина это современная это может понять? Да практически никакая. А если женщина молится, Бог ей дает это знание. И она начинает пускать глаза, не дает возможности пользоваться собой окружающим мужчиной. А потом муж начинает ее очень сильно любить. Потому что женщина объект любви, она энергия, она в ней сосредоточена энергия любви в семье. И она отдает очень сильно любовь своему мужу, потому что она ее не расходует, не тратит никуда. Это целая глубочайшая наука, которую сейчас забыли. И так далее. Есть много таких же принципов, которые понимаются только через молитву. И когда человек молится, он реально очищает свою семейную жизнь от всего бласта вот этих всех тяжелых вещей. И очень часто, даже, наверное, сегодня, мне задают вопросы: ну как нам быть, вот что делать? Вот у нас нет совместимости, у нас плохо в отношениях. Вот эта лекция – это ответ на вопрос, что делать. Надо копить силу сначала духовную внутри себя, а потом с помощью этой силы уже есть поведение, определенные законы, как надо себя ставить, вести там, и так далее. Я об этих законах много говорил, но самое главное не говорил до этой лекции. Самое главное заключается в том, что не всегда у человека есть силы так себя поставить в отношении, потому что эти силы берутся только свыше. Только когда у человека есть способность спокойно относиться к близкому человеку, только тогда в этом случае он может совершить правильное поведение, и воспитание возможно только в этом случае тоже, когда у тебя есть силы. Поэтому надо изучать, а это целая серьезная большая наука, надо изучать, как заниматься в семье духовной практикой, что означает обязанности духовной мужа, обязанности духовной жены, как воспитывать духовно детей, как духовную атмосферу дома сделать, как освещать пищу, как правильно духовную чистоту соблюдать в семье, как сделать так, чтобы семья стала местом духовно защищенным от вторжения каких-то грязных психических энергий, как сделать так, чтобы духовная сила давала возможность понять, как лечить детей, как относиться друг к другу, как справляться с трудными ситуациями, как избежать стресса и так далее. Все это описано в различных писаниях, не только в Ведах. Во всех серьезных духовных науках это описано. И поэтому наши несколько следующих лекций мы посвятим именно изучению, как заниматься духовной практикой в семье. А сейчас, я, может быть, у Ирины есть какие-то вопросы ко мне.
Скажите, а вот жена может восстановить отношения с мужем, немножко так придерживая его на расстоянии, да, когда он у нее наседает, а с детьми она себя также должна вести?
Да, всегда человек должен чувство собственного достоинства сохранять в семейных отношениях, в отношениях с детьми, с родственниками, потому что в этих отношениях есть две силы. Первая сила – это привязанность, а вторая сила – это уважение. То есть уважение – это сила, имеющая духовную природу, а привязанность – это сила, имеющая материальную природу. Мы не можем жить без привязанности, мы привязываемся друг к другу, это факт. Но когда привязанность достигает чрезмерной силы, то человек уже не способен контролировать себя в отношениях и начинает наглеть. Он сам не замечает, как это происходит. И надо его чуть-чуть отодвигать, при этом служа ему, отдавая ему бескорыстную любовь свою, о чем мы говорили. И тогда человек начинает нуждаться в близком человеке, и у него вот эта спесь, привязанность ослабевает, и спесь проходит, он начинает уважать.
Но это у сына и у дочери одинаковые отношения вот к ним должно быть?
Отношения всегда ни с кем не одинаковые, но идея одна и та же. То есть всегда в отношениях мы должны иметь, с одной стороны, бескорыстное желание служить, а с другой стороны, чувство собственного достоинства. То есть определенную внутреннюю дистанцию от неправильного отношения к моему служению.
А если ребенок еще достаточно маленький и не понимает этих тонкостей?
Такого не бывает, чтобы кто-то не понимал этих тонкостей. Любовь всегда, все нуждаются в любви. И мы можем давать любовь рядом и можем давать ее на расстоянии. Когда мы даем ее на расстоянии, человек теряет ощущение близости, и он начинает нуждаться в этом. Ребенок быстро реагирует на то, что мама чуть отстраняется. Он знает, что ему надо делать. Не то, чтобы он не понимал. Допустим, ребенок там что-то сломал. Мама говорит, больше не ломай. Он назло раз опять сломал. Мама раз от него отстранилась чуть-чуть. Она все делает для него, но на расстоянии. Он делает сначала вид, что он ничего не видит, ничего не понимает. Но потом он постепенно будет извинительно так себя вести, соберет то, что сломал, попытается это склеить, сделать. Но то же самое делает кошка. Если она нагадила где-то, если от нее на расстоянии держаться, она потом начинает там облизывать. То есть это понимает любой. Не то, что человек, это даже животное понимает. Поэтому проблем здесь нет с пониманием. Все нуждаются в любви, и все знают, что когда любви не дают, значит, я что-то в чем-то провинился. Все это знают и все пытаются исправиться.
А не бывает так, что один член семьи начинает молиться, идет к Богу, а остальные не могут за ним последовать, и он настолько сильно отрывается вот в твоем духовном
развитии? Это не означает отрывается, это означает наглеет. Я сейчас объясню. Дело в том, что когда человек духовно развивается, он становится точно такой же, как мед. То есть он становится настолько вкусным и сладким, что никто от него не может оторваться. Если человек по-настоящему именно духовно развивается, он обогащает, как солнце. Попробуйте стоять рядом с солнцем и не нагреться. Вы можете нагреться, не нагреться рядом с солнцем?
Нет.
Нет, это невозможно. Когда человек духовно развивается, сначала люди испытывают от него счастье, блаженство. Дальше они его начинают уважать, дальше они встают на его же путь. В чем же заключается разница между духовным развитием и отрывом? Отрывается человек только по одной причине, что он начинает гордиться своими духовными достижениями. Так вот, гордость духовными достижениями – это не что иное, как деградация на самом деле. Это еще более худшее состояние, чем человек, который не гордится и не занимается ничем. Но тем не менее, человек должен заниматься духовной практикой, несмотря на то, что он рано или поздно все равно загордится собой. Но если человек сохраняет устои семьи, то он своей гордостью семью не разрушит. Он вовремя раскается, вовремя поймет, как надо правильно идти вперед. То есть разница между духовным ростом и отдалением от семьи. Духовно возвышенный человек никогда не будет отдаляться от близких людей. Он всегда будет им сострадать, всегда будет дарить им свою теплоту. Он может их обучать, может отстраняться от них, немножко учить их. Но если близкие люди наглеют, ведут себя жестоко по отношению к духовно развивающемуся человеку, Господь защитит этого человека. Он сделает так, что у него будут другие близкие люди. Или вразумит этих. Беспокоиться по этому поводу не надо. Надо оставаться правильным человеком в отношениях. Всегда стараться заботиться о близких. А как они реагируют на тебя, оскорбляют они тебя или нет, это уже другой вопрос. Это вопрос Бога. Бог защитит от всех проблем, когда придет время быть защищенным.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Я думаю, что эта тема заинтересовала вас, дорогие радиослушатели. И в следующее воскресенье, да, наверное, через воскресенье, потому что следующее воскресенье я читаю лекции в Нижнем Новгороде. Но я думаю, что в ближайшее время или в течение недели мы как-то спланируем, я буду продолжать читать эти лекции. Всего вам доброго. Сейчас у нас будет консультация, оставайтесь с нами.